Новогодняя атака на кошельки. В России растут цены, ускоряются темпы инфляции. Предвыборная борьба в Грузии. Избиратели пометят спецжидкостью. Правительство Юлии Тимошенко обещает вернуть гражданам Украины вклады советского Сбербанка. Политологи, социологи и астрологи обсуждают год крысы. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаются новогодние каникулы, и новостей, как и обычно в первые дни января, немного. В России политическая жизнь еще не скоро войдет в привычную колею. В Грузии сегодня тоже народный праздник – Бедоба. Считается, что события второго дня Нового года определяют, каким будет год для каждого человека и его семьи. Именно поэтому 2 января говорить о политике в Грузии всегда считалось дурным тоном. Однако на этот раз новогодние праздники затмило приближение важнейшего и, как опасаются многие, возможно, даже рокового события – внеочередных президентских выборов, которые пройдут в субботу. Как считает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе, предсказать их исход пока невозможно.
Кроме самого Михаила Саакашвили, подавшего в отставку для участия в президентской гонке, в выборах участвуют кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе, председатель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе, руководитель партии «Будущего» Георгий Мейсашвили, лидер лейбористской партии Шалва Нателашвили, руководитель партии «Надежда» Ирина Саришвили и известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Кстати, до сих пор не ясно, примет ли участие Патаркацишвили в выборах. Он заявил о готовности снять свою кандидатуру после того, как Генеральная прокуратура распространила запись разговора между человеком с голосом, очень похожим на голос Патаркацишвили, и начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. Первый обещает второму 100 миллионов долларов за арест на следующий же день после выборов министра внутренних дел Авано Мирабишвили. Заявление Патаркацишвили на имя председателя ЦИК об отказе от участия в выборах лично привез из Тель-Авива после встречи с ним и продемонстрировал журналистам руководитель его предвыборного штаба Гога Жвания, брат покойного премьер-министра Зураба Жвания, погибшего в 2005 году при весьма странных обстоятельствах. Он же сообщил, что заявление ляжет на стол председателя ЦИК только 4 января, то есть за день до выборов. Таким образом, пока Бадри Патаркацишвили является полноправным участником президентской гонки, и его предвыборные ролики продолжают демонстрировать по всем каналам телевидения. Традиционно в преддверии выборов наиболее активно обсуждаются две темы – списки избирателей и процедура голосования. Именно недостатки в списках избирателей привели в 2003 году к всеобщему возмущению и революции роз. Однако председатель ЦИК Леван Тархнишвили утверждает, что на этот раз ничего подобного не произойдет. «Наши специалисты завершили поквартирный обход избирателей. Списки проверены и перепроверены неоднократно. В крайнем случае, если человек не окажется в списке, придя на избирательный участок, его имя будет внесено в дополнительный список, и он все-таки сможет проголосовать». Не менее бурные споры вызвала практика так называемого маркирования избирателей. То есть при входе на избирательный участок каждому гражданину специальным пульверизатором будут наносить на руку специальную метку бесцветной краской, не смываемой в течение нескольких дней, чтобы никто не смог проголосовать 2 или 3 раза на разных участках. Многие считают, что это оскорбление человеческого достоинства. Но, как поясняют в Центральной избирательной комиссии, закон есть закон. Об атмосфере, царящей в преддверии выборов, свидетельствует хотя бы последнее заявление спикера предвыборного штаба Михаила Саакашвили, государственного министра по урегулированию конфликтов Давида Бакрадзе. «По нашим данным, оппозиционные партии пытаются в день выборов сконцентрировать группы своих сторонников у избирательных участков. Это опасное начинание, поскольку таит в себе возможность столкновений между сторонниками кандидатов в президенты и чревато общей дестабилизацией обстановки. Именно поэтому мы просим оппозиционеров отказаться от этой затеи». Еще одна острая тема – плебисцит по вопросу вступления в НАТО. Опрос, не имеющий согласно Конституции юридической силы, проводится одновременно с президентскими выборами. Вопрос сформулирован однозначно. Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Североатлантический Союз? По предварительным данным, ответить «да» на этот вопрос готовы от 80 до 90% граждан. Однако кандидат в президенты от партии ИМЕДИ Ирина Саришвили, считающаяся соратницей бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, разыскиваемого Генпрокуратурой Грузии за совершение терактов, и якобы скрывающегося в Москве, заявила 2 января на пресс-конференции, что вступление в НАТО означает окончательную потерю Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Каким бы ни был ответ на вопрос плебисцита, Грузию в НАТО все равно не примут. Но положительный ответ на этот вопрос означает потерю Абхазии и Южной Осетии, а также превращение Грузии в плацдарм США для войны против Ирана, заявила госпожа Саакашвили. Что касается рейтингов, то если суммировать данные нескольких из них, можно заключить, что в целом по стране бывший президент Михаил Саакашвили несколько опережает своих главных соперников, кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе и бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Однако примечательно, что почти половина опрошенных заявляют, что пока не решили, за кого будут голосовать, либо отказываются назвать имя своего избранника. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Россиянам Новый год принес повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, электричество и проезд на транспорте. Эксперты прогнозируют, что в этом году продолжится рост цен на основные продукты питания, а потребительская инфляция достигнет 20%. Розничные цены растут, и с ними темпы инфляции, пишет сегодня Berliner Zeitung. Причем с такой скоростью, что у среднестатистического потребителя голова идет кругом. Рост цен на продукты и электроэнергию наблюдался в прошлом году и в других странах. Однако только в России в конце года заметно подорожали сливочное масло, яйца, молоко и хлеб. Еще в начале декабря перед парламентскими выборами российские власти заморозили цены на так называемые социально значимые продукты, отрегулировав рост цен на продовольствие, отмечаемый во всем мире. То, что должно было способствовать хорошему настроению избирателей в декабре прошлого года, аукнется им самое позднее в конце января. Галопирующая инфляция придется весной совершенно не кстати. На плечи Дмитрия Медведева она ляжет тяжким бременем, заключает «Берлинская газета». Прогнозы российских экономистов в материале Любови Чижовой.
К тому, что после Нового года поднимаются цены почти на все, россияне уже привыкли. И вроде бы не намного. Вот проезд в московском метро подорожал на 2 рубля и стал стоить 19 рублей. Плата за холодную воду выросла с 67 до 81 рубля. Возросла стоимость электроэнергии. К примеру, за киловатт ночью теперь нужно будет платить 42 копейки вместо 37. Но все равно большинству людей эти повышения неприятны. Тем более, что на этом рост цен не остановится. Говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Подскочат цены на продукты питания, потому что начнет влиять огромная дополнительная сумма бюджетных расходов, которая влетала в экономику в четвертом квартале и которая будет влетать еще в первом квартале. Просто деньги выделены в 2007 году, а будут расходоваться федеральным бюджетом в первом квартале 2008 года. Плюс к этому, как только кончится срок моратория, по-моему, он истекает 1 февраля, сразу подскочат цены на социально значимые товары, на которые сейчас рост цен приостановлен. На самом деле он продолжается, но просто более медленными темпами. Если не будут введены запретительные экспортные пошлины, мы весной можем столкнуться с дефицитом зерна. Соответственно, еще один виток роста цен на хлеб нам обеспечит. Плюс выросли сильно закупки цен на подсолнечное масло, значит, некоторый рост будет наблюдаться еще и на подсолнечное масло. И так далее. Значит, вы должны понимать, что инфляция вышла из-под контроля правительства полностью. Правительство инфляционные процессы больше не контролирует. Если президент Путин возглавит правительство, я ему не завидую.
В некоторых СМИ была распространена такая информация, что в новом году мир буквально потрясут экономические кризисы, и Россия с ее ростом инфляции еще легко отделается.
Нет, глубоко безразлично, что там будет происходить в мире. Это очень хорошая, так сказать, отговорка, что да-да-да-да-да, у нас, конечно, все плохо, но вот в Америке негров линчуют. Вот вы знаете, то, что в Америке линчуют негров, или то, что в Америке ипотечный кризис, это не оправдание для бездействия нашего правительства, которое ничего не делает для борьбы с инфляцией.
А что оно должно делать?
Для начала прочитать учебник и ограничить произвол монополии. Для этого большего, на самом деле, не нужно. Второе, ликвидировать криминальные монополии на рынках, которые практически блокируют доступ туда дешевых товаров. Например, у нас в этом году вся страна была завалена яблоками. Прошло несколько месяцев, и ни одного в городе Москва российского яблока найти нельзя.
Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин настроен чуть более оптимистично. По его прогнозам, рост цен в этом году продолжится, но и доходы россиян будут расти. На это позволяет надеяться уровень добычи нефти.
Цены – это такое явление, которое может только расти. Граждане должны к этому привыкнуть и относиться спокойно. Важно только, чтобы они росли не очень быстро и, во всяком случае, не быстрее, чем заработная плата, доходы и так далее. В новом году, по всей видимости, будут расти цены на нефть и будут расти в определенной мере цены на продовольствие. Это будет связано с влиянием мирового рынка, поскольку рост китайской, индийской экономики будет продолжаться, а они будут источником новых изменений в структуре мирового рынка. Если раньше мы все время обращали внимание на то, как дышит рынок Соединенных Штатов, то теперь мы будем, в особенности в части топлива и продовольствия, обращать внимание на эти азиатские гиганты. Связано с тем, что у них быстрые темпы экономического роста, население их громадное, начинает жить лучше. И когда оно повышает потребление, тем самым растет потребление и спрос во всем мире. Они выходят, кроме того, на мировой рынок. Они не просто производят продовольствие у себя, но и могут их закупать на мировом рынке.
Россияне станут жить лучше в новом году?
Я так надеюсь, что да. У нас сейчас довольно высокий темп экономического роста. То обстоятельство, что растут цены на нефть и продовольствие, оно влияет в негативную сторону на рост цен, но с другой стороны, это возможности для увеличения экспорта, получения большего объема доходов, инвестиций в российскую экономику, дальнейшего роста доходов.
А вот по мнению главы Института социальных инноваций Российской академии наук, экономиста Евгения Гантмахера, уровень жизни большинства россиян в новом году не улучшится, а может и ухудшится. И связано это с тем, что экономический курс в стране остается прежним.
Судя по всему, этот год будет для страны в социальном плане годом неудачным, потому что инфляция сохранится на прежнем уровне. Я даже думаю, она будет больше, потому что все факторы и внешняя конъюнктура, и то, что происходит у нас с бюджетной политикой, когда расходы бюджетные сильно растут за счет вот этих подачек, типа 300-рублевого увеличения пенсии или увеличения заработной платы бюджетников на пару сот рублей, остается по-прежнему проблема монополизации наших всех рынков. И поэтому все факторы говорят за то, что в этом году инфляция будет, конечно, не ниже 12%, которая была в прошлом году. Потребительская инфляция, то есть инфляция по корзине продуктов питания, услуг ЖКХ, общественного транспорта и лекарств, то есть то, что реально потребляет большинство населения, она будет еще больше, я думаю, она будет порядка 20%. И что вообще съест все прибавки к доходам, которые будут в этом году произведены, особенно к тем категориям, которые зависят от государства, это прежде всего пенсионеры, те же бюджетники, военнослужащие. При этом, конечно, будет много риторики социальной, особенно перед президентскими выборами, о том, что правительство и президент проявляют заботу, поднимают.
А есть ли надежда, что после того, как выберут нового президента в России, в стране изменится экономическая политика?
Я думаю, такой надежды нет, потому что заявленного преемственности курса. И если Владимир Путин будет премьер-министром, как он и подтвердил, то этот ровно курс, который и привел к нынешним очень существенным экономическим диспропорциям, он и останется. Ну каким? У нас, несмотря на заявления, не происходит, конечно, структурная перестройка экономики. Мы все больше и больше наоборот, теперь зависим от нефтяной и газовой иглы. А у нас происходит строительство госкорпораций. То есть фактически в частные руки уводятся огромные государственные бюджетные средства. Нет, я не ожидаю, что в 2008 году, в этом, который наступил сейчас, что-то изменится. И в этом заключается главная проблема. Потому что изменения давно назрели.
Евгений Гонтмахер считает, что российской власти при принятии важных экономических решений давно пора наладить диалог с обществом и бизнесом, который запуган коррупцией и поборами чиновников и находится под серьезным административным давлением, а это совсем не способствует его развитию. Ну а без активной деятельности малого, среднего и крупного бизнеса разговоры о здоровой экономической ситуации просто бессмысленны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Новое правительство Украины во главе с Юлией Тимошенко обещает за 2 года вернуть гражданам вклады Сбербанка СССР, утраченные в результате распада Советского Союза. По предварительным оценкам, размер долга составляет 26 миллиардов долларов, и примерно 1/6 его часть кабинет министров собирается выплатить уже в нынешнем году. О том, как это будет происходить, киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Обещание вернуть украинцам пропавшие советские вклады было одним из главных лозунгов блока Юлии Тимошенко во время предвыборной парламентской кампании. Если до 2010 года граждане не получат все свои сбережения, то, как заявляет премьер Тимошенко, она и ее команда уйдут из власти. По предварительным оценкам экспертов, общая сумма вкладов может составить 26 миллиардов долларов, и 4 из них нынешнее правительство планирует выплатить в этом году. Живыми деньгами вкладчики смогут получить только до 200 долларов. Еще часть средств выплатят условно. На них можно будет приобрести товары и расплатиться по долгам за коммунальные услуги. Через неделю на Украине начнется инвентаризация вкладов, сделанных в Сбербанк бывшего Советского Союза до 2 января 1992 года. Слово директору Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорю Бураковскому.
Как мне кажется, правительство сделало очень правильный шаг, оно начало инвентаризацию реальных требований к бывшему Сбербанку, и это наверняка даст возможность каким-то образом сократить сумму по вполне понятным причинам. Кто-то забыл про свою книжку, кто-то ее потерял, еще там какие-то есть, так сказать, обстоятельства. И вот когда, собственно, появится вот эта вот новая сумма, так сказать, долга, тогда, наверное, можно будет более или менее объективно говорить о сроках и механизмах возврата этих денег. Что касается, значит, источников, то понятно, что другого источника, кроме как украинского бюджета, не существует. И в этой связи просто возникает вопрос, с одной стороны, куда лучше использовать деньги. То ли на возврат вкладов, хотя это политически и социально привлекательно, но экономически, наверное, не совсем эффективно. То ли использовать эти деньги, предположим, на те же самые инвестиции в экономике. Поэтому тут, я так думаю, Юлия Владимировна попала в достаточно сложное положение, потому что, с одной стороны, есть обещание электорату, есть, в общем-то, так сказать, достаточно большая такая, как бы, так сказать, пропагандистская кампания, проведенная вокруг возврата вкладов Сбербанка. С другой стороны, существуют, так сказать, реальные проблемы экономики. Денег никогда не хватает, это понятно. С другой стороны, высокий инфляционный потенциал и потенциал ускорения инфляционных процессов в стране. И понятно, что, в общем-то, если масса, так сказать, денег будет очень сильно увеличиваться, а в последнее время она растет достаточно быстро, за счет социальных выплат, например, тех же самых повышения разного рода стандартов, то этим, в общем-то, мы, так сказать, подталкиваем инфляцию к дальнейшему раскручиванию.
Государственный бюджет предполагает компенсацию утраченных вкладов частично за счет приватизации. Украинская оппозиция отмечает, что в стране уже практически не осталось для продажи крупных предприятий. Поэтому от правительства Юлии Тимошенко можно ожидать передела собственности, считает экономист, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Алексей Плотников.
Фактически сейчас правительство ищет всяческие возможности для того, чтобы не выплачивать то, что было объявлено. Уже строятся всякие рогатки, уже пытаются провести инвентаризацию, уже определить какие-то лимиты. То есть, в принципе, правительство всячески пытается с этого съехать. Если говорить об источниках, то действительно в бюджете реальных источников нет. Некие абстрактные призывы к тому, что средства от приватизации будут направлены. Опять же, таки неизвестно, что можно приватизировать под эти суммы. Поэтому, скорее всего, действительно, что-то отнимут, кому-то передадут, и с этой точки зрения процесс реприватизации, он вполне реален. Если мы вспомним, перед выборами в одном из украинских еженедельников была статья за подписью нынешнего премьер-министра, которая сказала, что и плевать на имидж, главное, чтобы отобрать то, что было незаконно приватизировано, то я абсолютно допускаю, что начнется процесс отъема собственности, ее передела, передачи.
Во время первого премьерства в 2005 году Тимошенко удалось вернуть государству купленный за бесценок комбинат «Криворожсталь», одним из собственников которого был зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук. Впоследствии это предприятие продали с аукциона за более чем 1 миллиард долларов. Алексей Плотников не исключает, что судьба «Криворожстали» ожидает и ряд других крупных комбинатов, которыми владеют противники Юлии Тимошенко.
Вряд ли это пострадают бизнесмены из ближайшего окружения премьер-министра. Скорее всего, это будут те представители того бизнеса, которые в данном случае не являются проправительственным, пропрезидентским.
А президент Ассоциации украинских банков Александр Суганяка рассматривает два возможных варианта решения проблемы вкладов. И один из них касается компенсации со стороны России.
Есть два пути решения этого вопроса. Это бюджет украинский, это украинская экономика и работа с Россией в отношении признания этих долгов. Еще в составе Советского Союза мы начали выпускать довесок к деньгам. Вот эти вот бумажные купоны, талоны, которые замещали деньги. У нас денег было в 3 раза меньше, нежели тогда в России, в Москве. И для того, чтобы защитить свои товары, которые были на нашей территории от наплыва денег оттуда, которые просто выметали, там зарплата была больше приблизительно в 2-3 раза. То есть просто деньги в то время отсюда были выметены, в том числе и со счетов Сбербанка. Это непростая проблема технически, но она решаема. Можно садиться и считать.
Идею претензий к России поддерживают и некоторые депутаты пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона», которая входит в правящую коалицию. Так, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко предлагает принять специальный закон о признании обесценившихся вкладов украинских граждан в Сбербанке Советского Союза внешним долгом России как правопреемницы СССР. Такую инициативу многие украинские эксперты называют нереальной.
Если говорить с точки зрения, так сказать, политических и экономических реалий, то понятно, что, в общем-то, Украина не сможет договориться с Россией, да, о получении соответствующей суммы денег. И поэтому, мне кажется, все эти, так сказать, вещи, они носят во многом политический характер и абсолютно нереалистичны. С другой стороны, в принципе, если мы вспомним, как, скажем, делилось имущество бывшего Советского Союза, как распределялись те же самые балансы государственных, так сказать, институтов, обслуживающих весь Советский Союз, весь, так сказать, все советское экономическое пространство, то, в общем-то, мы, так сказать, четко должны говорить о том, что, в общем-то, Россия, наверное, все-таки выталкивала какими-то своими действиями Украину из рублевой зоны, и поэтому тут есть вещи, которые можно обсудить чисто в историческом плане. Но мне кажется, что на сегодняшний день это чисто политическое заявление, и с моей точки зрения, если бы я был бы премьер-министром, я бы, честно говоря, покаялся бы перед народом и сказал бы, что по экономическим причинам все деньги вернуть мы не можем, извините, лучше мы будем работать над повышением социальных стандартов как таких и над экономическими реформами, от которых выиграют все.
Говорил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Время свободы». Итоги 2007 года подводят политологи, журналисты, социологи, психологи, лингвисты и астрологи. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане обе крупнейшие оппозиционные партии примут участие в парламентских выборах, перенесенных с 8 января на 18 февраля. Хотя ранее оппозиция подвергла резкой критике это решение властей. Исламабад объясняет перенос выборов обострением ситуации в стране после убийства ведущего лидера оппозиции Беназир Бхутта. Президент Пакистана Первес Мушарраф заявил, что британская полиция окажет помощь в расследовании убийства лидера оппозиции Беназир Бхутта. Ее сторонники отвергают версию властей о причастности талибов к покушению. В 2007 году при исполнении профессиональных обязанностей в мире погибли 86 журналистов, более половины из них в Ираке. Как говорится в докладе Организации «Репортеры без границ», среди самых опасных для журналистов стран – Сомали, Пакистан и Шри-Ланка. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Россия обвиняет Эстонию в затягивании расследования обстоятельств гибели россиянина Дмитрия Ганина в результате апрельских беспорядков в Таллине. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин.
«Нафтогаз Украины находится на грани банкротства», заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после встречи с руководством компании. По словам Тимошенко, весь газ в хранилищах компании принадлежит сомнительным криминальным структурам. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300 человек. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которые не признала оппозиция. В иракском городе Баакуба, по разным данным, от 4 до 10 человек стали сегодня жертвами нападения смертницы, ранены более 10 человек. Власти Шри-Ланки объявили о прекращении перемирия с тамильскими повстанцами.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. В конце декабря и в первые дни января мы предлагаем вашему вниманию серию интервью, посвященных итогам 2007 года и главным событиям нового года. С чем может столкнуться в этом году мир? Что ждет в 2008 американцев? Нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов беседует с политологом Майклом Раду, сотрудником Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Господин Раду, одной из важнейших проблем американской внешней политики в прошлом году оставался Ирак. Какие-то улучшения наметились в прошедшем году? Продолжится ли эта тенденция в наступившем?
Я полагаю, что ситуация в Ираке постепенно улучшается. Если это улучшение станет еще более заметным, это воодушевит республиканских кандидатов в президенты в их поединке с демократами. Хотя борьба внутри шиитских группировок за контроль над нефтерождениями в Южном Ираке будет продолжаться, как будут продолжаться теракты против политических лидеров Ирака и сил внутренней безопасности, к концу 2008 года, возможно, американский контингент можно будет сократить, оставив половину или даже меньше. Чего можно ожидать в американо-иранских отношениях? Ничего в них не изменится. У Соединенных Штатов нет ни желания, ни сил для принятия радикальных мер против Ирана. А Россия защищает Иран в Организации Объединенных Наций. К концу 2008 года иранская проблема будет обсуждаться точно так же, как обсуждается сейчас. В 2007 году немало хлопот доставил Вашингтону Хуго Чавес. Я думаю, ситуация может оказаться взрывоопасной в Боливии, и это может сильно ударить по престижу Чавеса и его влиянию на некоторые страны Латинской Америки. Положение Чавеса в собственной стране, Венесуэле, тоже не такое крепкое, как многие думают. Оно может стать еще слабее, если Фидель Кастро умрет и отношения Венесуэлы с Кубой изменятся. Ожидаете ли вы каких-то изменений в американской внешней политики в 2008 году? Последний год восьмилетнего президентского срока обычно не слишком богат событиями, если только не произойдут какие-либо потрясения, вызванные внешними силами. Администрация Буша вряд ли предпримет какие-то крупные шаги. Буш уже не найдет поддержки ни у Конгресса, ни у населения, чтобы осуществить крупную инициативу. Для Белого дома это будет потерянный год. Среди других американских предсказаний, цены на нефть, скорее всего, останутся высокими, потому что мировой спрос на энергоносители меньше не станет, как и не уменьшится угроза терактов в отношении нефтепоставок.
На вопросы Яна Рунова отвечал политолог Майкл Раду. Как работали российские СМИ в 2007 году при освещении важных политических и общественных событий, и что ожидает российских журналистов в 2008? Об этом заведующий отделом политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, с которым беседовал мой коллега Александр Густев.
Среди событий года самое важное, вот на ваш взгляд, которое показало, в каком состоянии сейчас находятся российские средства массовой информации, как они вынуждены работать?
Я назову осенний всплеск инфляции и подорожание цен на основные виды продуктов. Потому что столкновение с реальной, серьезной проблемой, с ее освещением, поставило российские СМИ в значительной степени в тупик. В Смотрите, как получилось. Всплеск цен оказался неожиданным для всех. Ну, это, конечно, говорит о качестве нашей экономической политики и тех, кто ее осуществляет, но дело в том, что и телевидение, которое работает, в общем, в паре с государством, так и не поняло, что с этим делать. Растерявшаяся пропагандистская пушка, вот так это можно назвать, такое было уникальное у нас явление перед глазами. Ну, потом как-то все наладилось, стали показывать, как власти заботятся о народе, но вот осветить это толком в первые дни, когда вот пошел этот лавинообразный рост цен, они не смогли. А что касается всей прочей периодики сетевых ресурсов, то тоже была определенная неготовность к этому. Да? Мы настолько привыкли жить в достаточно иллюзорном, целлулоидном информационном поле, да, что приход любой серьезной проблемы ставит тех в тупик. То есть, ну, потом, конечно, и анализ появился, и начали исследоваться социальные причины такого, ну, сравнительно мягкой реакции населения на рост цен. Ну, вот это было очень показательно, с моей точки зрения.
2 марта президентские выборы в России. Интриги здесь, как все уже говорят, никакой нет. Но как повели, на ваш взгляд, себя российские СМИ вот в течение этих нескольких месяцев, когда все журналисты, политологи, эксперты гадали, чем же все кончится, и говорили, ну, о пресловутом плане Путина.
Тут очень четко пролегла грань между теми, кто начал славить план Путина и искать врагов Путина, и теми, кто пытался как-то разобраться в ситуации. И, конечно же, должен констатировать, что определенные секторы медиаотрасли у нас, конечно, уже никакими СМИ не являются. А тут можно вспомнить кампанию против лихих 90-х, которая велась на телевидении, ну и в части периодических и сетевых изданий, которая, конечно же, была, ну, просто голой пропагандой. Причем речь идет не только о предвыборных роликах «Единой России» или каких-то отдельных публицистических материалах. Просто это был такой вот вал всего, чего можно, информационно-пропагандистского. От телевизионных программ, документальных фильмов до, не знаю, книги еще, наверное, только не написали. И я надеюсь, что президентская кампания, ввиду отсутствия какой-либо интриги, обойдется без этих пропагандистских изысков. Потому что такие вещи бесследно для общества не проходят.
Вы сейчас употребили словосочетание «кампания против». Если говорить о внешней политике России, в начале года Путин в Мюнхене произнес свою пресловутую речь, которую тут же и окрестили мюнхенской. Журнал «Тайм» назвал Путина «человеком года». В ближайшее время возникнет ли, по вашим ощущениям, новая кампания против чего бы то ни было, если темой будет отношение России с Западом?
Я жду кампанию против западных наймитов. Вот это в каком-то смысле тянется с момента скандала со шпионским камнем. Была продолжена эта линия в фильмах Аркадия Мамонта «Бархат Ру». И сейчас, я думаю, что какие-то еще новые откровения нас ждут. Потому что в интервью «Тайм» российский президент очень просто увязал деятельность нашей оппозиции с западным влиянием. Я думаю, что вот с западным влиянием будут бороться именно таким образом и именно так. Что касается, собственно, внешней политики, то ее нюансы, ну, по крайней мере, в общедоступных ресурсах, в массовых каких-то медиа-структурах особого внимания не уделяется. Но вообще, получается, забавная история. С одной стороны, мы боремся с западным влиянием, а с другой стороны, мы же еще не вышли из антитеррористической коалиции с Западом. В общем, тут достаточно забавно.
Можно ли еще предсказать какие-либо кампании или тенденции в российских СМИ в 2008 году, будь то внешняя политика России, внутренняя экономика или, например, личность нового президента?
Знаете, тут очень забавная история получается. Надо, как бы будет и Дмитрия Медведева показывать с самой комплементарной точки зрения, но и про старого президента не забывать. И тут, конечно, у пропаганды будут непростые времена с той точки зрения, что надо вымерить дозу так. Что касается линий, я думаю, что будет усилена кампания по освещению нарастающего процветания, потому что люди живут все лучше и лучше. И об этом будет говорить, возможно, и Путин, и Медведев оба будут говорить. Я думаю, что будет продолжаться кампания по такому осторожному опусканию железного занавеса. Но железного занавеса не таким, каким он был в советские времена, а будет создаваться в обществе ощущение того, что там ничего хорошего нет. Да, лучше туда и не соваться.
Российские СМИ разберутся все-таки с понятием, что такое национальный лидер? Или просто оно родится без участия журналистов?
Не очень разобрались, какие приоритеты национальные проекты. Я думаю, что национального лидера та же судьба ждет.
На вопрос Александра Гостева отвечал заведующий отделом политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, а московский корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева беседовала о наступившем годе крысы с социологами и звездочетами.
Всевозможные гороскопы, которые в канун Нового года охотно составляют маги и астрологи, уверяют, что 2008 год благоприятен для начинаний. А вот неверящие в астрологию люди суеверно замечают, что год крысы, совпавший с високосным, ничего хорошего не сулит. К примеру, по информации интернет-газеты «Известия», в прошлом веке почти все года крысы ознаменованы не самыми приятными событиями для России. 1912-й омрачен расстрелом ленских рабочих. Основные события 24-го года – смерть Ленина и 13-й съезд РКПБ, где на пост генсека переизбран Сталин. В 1936-й ассоциируется с началом террора, названного в народе ежовщины. Список роковых событий, случившихся в эти годы, можно продолжить. По мнению профессионального астролога, астропсихолога, социолога Российской академии наук Сергея Пименова, наступивший 2008-й все-таки будет отличаться от предыдущих 12 годов крысы прошлого столетия.
Не только потому, что это год земной желтой крысы. Вообще, это год, который означает теоретически стабильность, какой-то экономический рост и фактически какое-то материальное благополучие большинству жителей Земли. Но на самом деле это как бы общий фон, который, в принципе, помогает жить, но есть какие-то отдельные факторы, которые, конечно, не то что мешают, а заставляют людей больше активно работать, трудиться и, на самом деле, достигать своего благополучия не совсем простым путем. Что, на самом деле, прекрасно в этом году, это планета Юпитер, которая вошла 18 декабря прошлого года в знак Козерога. Конечно, больше всех повезло в этом смысле таким государствам, как Китай. Наши социологические исследования подтверждают, что именно китайцы больше всех оптимисты в этом году. Особенно из регионов, это Гонконг.
По данным компании «Астробизнес Консалтинг», по числу оптимистов Гонконг занимает первое место. Более 70% его жителей считает, что наступивший год будет значительно лучше всех предыдущих. А вот россиянам, по прогнозу астролога Сергея Пименова, особенно веселиться в 2008-м не придется, как, впрочем, и горевать. По его словам, этот год мало чем будет отличаться от только что закончившегося года свиньи.
Я, как астролог и астропсихолог, присоединяюсь к мнению, что, в принципе, в общем фоне все останется по-прежнему, хотя будут такие месяцы, когда будет казаться, что мир рушится. Один из таких месяцев – это август. Традиционно кризисный месяц для России, как говорится, уже много лет проверенный, к сожалению, он пока еще действует. Самое знаменательное событие последних 15 лет – это, конечно, вхождение планеты Плутон, планеты разрушений, в знак Козерога. То есть это означает, что вообще во всем мире будут разрушаться все слабые неорганизованные структуры, но зато высоко поднимутся самые сильные, мощные государственные, ну, можно сказать, даже диктаторские режимы. Тем не менее, Плутон будет входить в этот знак неоднозначно. Сначала первый раз он войдет 26 января этого года, потом он выйдет в знак Стрельца, это будет в середине июня 2008 года. И, наконец, третий раз и окончательно войдет в знак Козерога в конце ноября 2008 года. И там воцарится на последующие почти 15 лет. Единственное, что позитив в том, что люди смогут сплотиться вокруг какой-то глобальных кризисов, например, кризис там всеобщего потепления, который сейчас очень активно обсуждается, или кризис там защиты от внезапных космических объектов, метеоритных атак. То есть, на самом деле, это ближайшее десятилетие даже будет проблем все больше и больше, которые будут волновать вообще.
Грозные планеты в этом году усилят свое влияние, говорит астролог Сергей Пименов. А на фоне високосного года, ассоциирующегося у людей с многочисленными бедами, такое хождение планет, к сожалению, неблагоприятно.
Если говорить именно о високосном, то, конечно же, многие старались успеть пожениться в 2007 году, а в этом году пытаются откладывать. Хотя, честно говоря, вот даже такая дата, как 29 февраля 2008 года, очень позитивна для подачи заявления на бракосочетание. Есть там, скажем, ближайших дат, 16 января. То есть нет такого, что прям надо бежать, прятаться, скрываться и все личные планы как бы заморозить на корню. На самом деле этот год, он позитивен для людей, которые хотят быть свободолюбивыми, хотят отстаивать свои права, а для консервативных людей он, конечно, покажется немножко мрачным.
Несмотря на грозные прогнозы и суеверные опасения, россияне все-таки предпочитают думать о хорошем. Это доказывают социологические опросы, ежегодно в канун праздника, проводимые аналитическим центром Юрия Левады. Ответы на вопросы, как вы оцениваете ушедший год и одновременно на что рассчитываете в 2008-м, приводит социолог центра Олег Савельев.
Очень хорошим назвали ушедший год 3%, а ожидают, что будет очень хорошим, тоже 3%. Хорошим год оценили ушедший 22%, а ожидают, что будет лучше, несколько больше, 32%. В среднем год оценили 61%, и будущий ожидает, что будет средний, 41%. Плохим год назвали 11%, а ожидает, что будет и наступивший 2008 год плохим 6%. Очень плохой 2007 год назвали 2%, а ожидает, что он будет плохим для них, очень плохим, 1%.
Жить в ожидании перемен к лучшему вполне закономерно. Как и традиционно, поругать год уходящий. Вот как оценили год свиньи россияне, рассказывает Олег Савельев.
Первый вопрос был такой. Каким для россиян оказался этот год по сравнению с прошлым? 20% сказала, что труднее, 33%, что легче, 47%, что такой же, как и предыдущие годы. Интересно, что вот этот показатель 20%, он один из самых высоких за последние 19 лет. Ну, естественно, самыми трудными были 90-й, 91-й год и после дефолта 98-й. Следом был задан вопрос, а каким ушедший год оказался для вашей семьи по сравнению с предыдущим? Здесь вот оценки несколько хуже. Для семьи год оказался труднее для 26% россиян, легче для 30%. Таким же, как и прошлый, 44%. Это также один из лучших показателей за все 19 лет подобных измерений.
Пессимистам, ожидающим от года крысы всевозможных неприятностей, его надо просто пережить, советует Сергей Пименов. Потому что следующий год быка – это всегда год великих событий, говорит астролог.
Пессимисты, они будут, в принципе, радоваться, когда будут подтверждаться мрачные прогнозы, хотя особой радости в этом, конечно, нет. Но, тем не менее, следующий год быка, естественно, бык – это такое животное, которое обретает силы и, в принципе, несется очень могучий зверь, если так можно сказать. И все, что в этом году пережили, в следующем году просто будет усилиться несколько раз – как позитивно, так и негативно. Поэтому есть смысл позитивно зарядиться этот год, по возможности позитивно, что следующий год с новыми силами просто будет возрастать мощь и силы.
Так считает астролог, социолог Российской академии наук Сергей Пименов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
За несколько минут до наступления Нового года Владимир Путин выступил с традиционным обращением к народу. «Сегодня мне хочется сказать вам особые слова», — заявил президент страны. Однако ничего неожиданного и нетрадиционного в его тексте не оказалось. Тем не менее, новогоднее обращение первого лица государства дает немалую пищу для размышлений. Так считают моя коллега Лиля Пальвелева и ее собеседники — лингвист и социальный психолог.
От Владимира Путина, для которого в его нынешнем статусе это новогоднее обращение последнее, многие ждали подведения итогов 8-летнего правления, какой-то личной ноты. Президент ограничился обтекаемой фразой.
Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия, как растет наша экономика и открываются новые возможности для людей.
Не только в этом высказывании, но и во всем тексте обращения ключевое слово «мы», считает профессор МГУ, лингвист Игорь Милославский.
Слово «мы» очень коварное. Его семантика состоит в том, что оно обозначает говорящего и кого-то другого. А вот кого другого, это совершенно остается неясным. Местоимение «мы», как известно, очень широко употребляется при обращении врачей к больным. Врачи очень часто спрашивают, как мы себя чувствуем. Так вот, герой пьесы Алешина «Все остается людям» в исполнении Черкасова на этот вопрос отвечал так. Как вы себя чувствуете, я не знаю, а я чувствую себя прекрасно. Старый советский академик очень четко понимал, какая уловка стоит за этим «мы», когда врач объединяет себя с пациентом, хотя на самом деле они совершенно разные люди. На рынке мы слышим, мимо не проходим, огурчики, капустку, помидорчики покупаем. Кондуктор трамвайный обращался к нам со словами «передняя площадочка, билетики берем». Ну, это один из таких известных политических приемов, лингвистической по своей природе, которую в своей речи и использовал президент Путин.
А себя он таким образом позиционировал как часть этой страны?
Да, без сомнения, здесь ведущая мысль состояла в обозначении вот этого самого абсолютного единства. единство говорящего со всеми теми, к кому он обращается.
Выслушав лингвиста Игоря Милославского, обратимся к социальному психологу Ольге Маховской. Вот ее впечатление.
Новогоднее поздравление прозвучало, на мой взгляд, довольно формально. Оно было похоже по интонации на предыдущее. Тем не менее, из года в год нарастал определенный ценностный ряд в речи президента. Он каждый раз говорит о том, что мы строим свободное государство, что мы идем поступательно вперед, и путь, который мы выбрали, выбран правильно.
Конечно, не все удалось сделать, но я уверен, путь, выбранный народом России, правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть. Наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа.
Среди ценностей, которые повторяются, ценности свободы, труда, успеха. И такие слова, как комфортность, уверенность, свобода, труд, работа, это все-таки ценности ближе к либеральному ряду. В отличие от лозунгов советского периода, президент не использует очень громких фраз типа «победа», «прорыв», «подвиг», которые были важны для того, чтобы поддержать национальную идентичность советского народа. Самые трудные годы. Президент дает нам понять, что мы идем по пути правильному, но мы еще только в начале пути. Поэтому для него важно настроить людей на то, чтобы за ним шли еще очень долго. Как мы понимаем, так может говорить только человек, который не собирается уходить из власти, собирается еще долго находиться в разряде национальных лидеров.
То есть никаких прощальных подтекстов вы не ощутили?
Я не ощутила никаких прощальных подтекстов. Более того, я бы сказала, что по своей интонации это рабочая речь, которая могла прозвучать и не в Новый год. В любой ситуации, подводя итоги, он мог бы сказать то же самое. За исключением, наверное, финальной части речи, где президент пытался говорить формальным языком, какие-то теплые слова, напомнить нам о семейных ценностях. А вообще говоря, напоминание о семейных ценностях и попытка развернуть нас к родным и близким, конечно, говорит еще раз о том, что каждый должен заниматься своим делом, уткнуться носом в свой домашний очаг и беспокоиться прежде всего о нем. И это тоже попытка развернуть не в сторону высоких целей и идеологии гражданина России, а в сторону очень понятных, близких ему материально осязаемых ценностей. С экономической точки зрения Путин отточил новый жанр обращения лидера к нации, пытается внушить определенные формулы людям для того, чтобы они присвоили их себе, осознавали в категориях предлагаемых, чтобы они чувствовали себя людьми работающими, мужественными, настойчивыми, пытаются возродить или привить нам снова надежду и веру на довольно абстрактное будущее. Он ничего не сказал о выборах, хотя это было совсем недавно. Такое впечатление, что он хотел показать нам, что выше всего удобство, комфорт, территориальная
целостность и единство народа. Такой вот набор ценностей по наблюдениям Ольги Маховской был предложен Владимиром Путиным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Человек Дня Радио Свобода 2 января – президент Ганы Джон Куфур, который по ротации возглавляет сейчас Африканский Союз. Именно ему поручено выступить посредником между лидерами двух племен Кении, оспаривающими результаты президентских выборов в этой стране. Противостояние между двумя племенными и политическими лагерями в конце прошлого, начале этого года привело к насилию. Джону Куфуру 69 лет. Высшее образование получил в Великобритании. Долгое время был на дипломатической работе. В 70-х возглавлял делегации на переговорах о списании долга с Советским Союзом, Чехословакией и Югославией. В 80-х аналогичные соглашения с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Выработал основные положения политики народных ассамблей, заложившие основы местного самоуправления в Гане. Пост президента страны Куфур занимает с 2001 года. Он католик, женат, у него 5 детей. О человеке Дня Радио Свободы моя коллега Ирина Лагунина.
Международные наблюдатели предупреждали, что выборы в Кении могут привести к столкновениям. Но то, что эти столкновения выльются в кровопролитие, в котором погибнет около 300 человек и около 100 тысяч будут вынуждены покинуть дома и перебраться в другие части страны или в соседние Уганду и Танзанию, не предвещало ничто. Кения в Африке считалась образцом демократического успешного государства. И в основном благодаря стараниям нынешнего президента Мвая Кибаки. Рос и процветал бизнес, ширился туризм. Проблема Кибаки была только в том, что он представитель самой многочисленной народности в Кении, находящейся у власти с момента обретения независимости от Великобритании в 1963 году. Его оппонент Райла Одинга утверждает, что другие племена, в том числе его племя Луу, из-за этого притеснялись. В Кении даже появилась шутка, что американцы скорее изберут президентом человека из племени Луу, чем кенийцы. Дело в том, что отец кандидата от Демократической партии США Барака Обамы – Луу. Сейчас Одинга заявляет, что президент Кибаки подтасовал итоги выборов и что на самом деле победила оппозиция. Одинга – популист. Он называет себя лидером трущоб. Он получил образование в Восточной Германии и назвал своего первого сына Фидель Кастро. Он выступает от имени бедноты, но занять позиции в политике ему помогла его весьма успешная бизнес-империя. Вопрос о том, кто на самом деле победил в Кении, остается открытым. Опросы показывали, что Одинга лидировал, но опросы – не результаты выборов. И уж тем более не повод для этнической резни. Реальная проблема в том, что в Кении около 40 племен, и страна все еще живет в бедности. Партии, блоки и этнические группы нанимали безработных молодых людей, чтобы приструнить оппонентов. Теперь эти молодые люди вышли из повиновения. Конечно, международным посредникам, в том числе президенту Ганы Джону Куфуру, надо в первую очередь усадить за стол переговоров двух противостоящих лидеров. Но найдут ли эти лидеры слова, способные убедить молодые банды с мачете?
О ситуации в Кении и Джоне Куфуре говорила Ирина Лагунина. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Его основные темы – Новый год по-турецки и по-шотландски, французское застолье, выставочные итоги года в Италии, русский европеец Михаил Булгаков. Оставайтесь на волнах свободы.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в окна, разбили окна и обгорели рамы.
Впервые предлагается наказывать чиновника штрафом в размере 3000 рублей.
Мы призываем наш народ действовать в рамках Конституции.
Сегодня больше словаков проголосовали бы за сохранение общего государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.